Глава третья. Авсанов нарочно не зажигал свет. Когда он оставался один, ему всегда приятнее было сидеть и думать вот так, закрыв глаза и откинувшись на подушку широкой тахты в розово-зеленой расцветке. Но сегодня в темноте и одиночестве Авсанов почувствовал себя неловко, каким-то покинутым. Он даже зябко вздрогнул. Казалось, Клава увезла с собой часть его равновесия и тепла, выдержки и способности анализировать и обобщать. Авсанов пошел к окну, настежь раскрытому в сад. Могучий каштан потянул к нему свои ветви с цветами, напоминавшими крупные языки золотисто-белого пламени. На вершине рослого каштана, в черном гнезде, похожем на большой чугунный котел, виднелся остроклювый аист. Он стоял, спрятав одну ногу под обрез крыла так плотно, словно отогревал ее, и чутко прислушивался к чему-то. Авсанов впервые видел, чтобы аист в такую позднюю пору, бодрствуя, охранял свое гнездо. Сквозь узкую сетку листвы виднелись фонари, горевшие у гостиницы «Варшавская». От соседнего бульвара доносился праздничный говор и смех. Неожиданно, чуть ли не под самым окном, зазвучала песня, полная любви и преданности. Мимо, за чугунной оградой, шел военный, крепко обняв девушку за талию. Скрестив руки на груди и слегка подняв лицо к звездному небу, она пела в полголоса. «За дождем голубым, за Порошею, или в бою, где закон наживой, где бы ни был желанный, хороший, ты всегда предо мной, как живой». Голосом, идущим от самого сердца, манерой петь, каждым словом и движением, девушка говорила, что она так счастлива, как бывают счастливы люди, впервые почувствовавшие близость, любовь и радостно, легко идущие ей навстречу. «Знаю я одиночество, мука, дни разлуки, долги, как года. Пусть на долгие годы разлука не забудет тебя никогда». Незнакомая песня глубоко взволновала Авсанова. Чтобы дослушать песню, он до пояса высунулся из окна. Но возлюбленная пара уже скрылась за углом дома, и он не смог разобрать слов, лишь ясно уловил все более и более затихавшую мелодию. «Да, истинная любовь – это счастье», – решил Авсанов. «А счастье порой, словно эта песня, приходит и, как жаль, обрывается внезапно. Не поэтому ли наше время тем хорошо и неповторимо, что счастливых вокруг становится все больше?» Неожиданно Авсанов вспомнил вечер самодеятельности в доме Красной Армии. Это было ровно год назад, 21 июня 1940 года. За открытыми окнами лениво шумели каштаны, небольшой духовный оркестр играл вальс. На душе было тепло и уютно от мягкого матового света люстры канделябров. Авсанов растерянно окинул зал, ища пару для танца, и встретился с взглядом командира танковой дивизии Фотченкова. Авсанов любил полковника, особенно ревнивой и преданной мужской любовью. Фотченков, видимо, догадался об этом, но никак не показывал виду. Герой боев под Гвадалахарой и Мадридом, твердый в командовании, мягкий и чуткий в общении, он являл собой образец советского многосторонне образованного офицера. Фотченков жестом пригласил капитана подойти. «Скучаешь, братец?» «Никак нет, товарищ полковник». «Не верю, не верю, хитришь», – перебил Фотченков. «Знакомься. Клава – моя племянница, студентка третьего курса медицинского института, партнерша на заключительный вальс». И к племяннице. «Авсанов. Амурхан Захаевич, южанин из Северной Осетии». Поблагодарив полковника за любезность и бросив беглый взгляд на девушку, Авсанов свободно поплыл с ней по кругу. Плавно отсчитывая такты, Амурхан с первой минуты почувствовал, что девушка в голубом декольтированном платье покорно и доверчиво шла за ним. Он еще раз, уже смелее, глянул в ее лицо и понял, что она ждала, что ей нужен и приятен этот взгляд. Его внимание льстило ей. На этом и кончилось их первое молчаливое знакомство. Через неделю он увидел ее с подругами на прежнем месте и сразу почему-то стало вокруг просторнее и светлее, словно внезапно раздвинулись стены и поднялся потолок зала. Он сделал вид, что не удивлен ее приходом и, вежливо поклонившись, скользнул вокруг деланно равнодушным взглядом. И это ему вполне удалось. Авсанов старался не замечать и дальше, где она стоит, с кем танцует, разговаривает или молчит, но вновь и вновь ловил себя на мысли, что его как раз и волнует то, где она стоит, с кем танцует, с кем разговаривает и почему именно молчит. Это сердило и раздражало его. Чем дольше играла музыка и шумнее становилось вокруг, тем более покинутым и одиноким он себя чувствовал. На последнем танце он пригласил Клаву. Она молча подала ему руку, словно заведомо знала, что только так и должно случиться. Лишь когда они пошли вторично по кругу, он заметно успокоился. Клава, коснувшись теплым дыханием и прической его виска, тихо произнесла: «Это же не новый прием, упрямец вы этакий». В ее словах не было ни капли того мелкого женского торжества, вернее, тщеславия, которое обычно отталкивает и обижает мужчин. Просто она не могла, не скрывала и не хотела скрывать переполнявшие ее радости. Он ощутил вдруг необычайную легкость и уже не отводил глаз от ее лица, озаренного светом глубокого счастья. Через полгода они расписались. С тех пор ему казалось диким, что люди могут жить холостяками до 30 лет. Сладкие воспоминания успокаивают и убаюкивают. Авсанов видит Клаву на высоком утесе, в платье, сшитом из модного каймового эпанажа. У ног ее плещется море, промывая и расчесывая прозрачным теплым гребешком темно-зеленые ветвистые водоросли. Клава протягивает к нему руки, что-то говорит, сверкая веселой белизной зубов. Но ветер глушит и относит ее слова. Где-то сбоку, далеко-далеко, возникает красный светлячок огня. Он быстро растет, становится величиной с горошину, запахло горьковатым паровозным дымком. Что это? Ба, да это же поезд, на котором уехала Клава. Но почему он возвращается обратно и так ослепительно ярко горит красный сигнальный огонь на последнем вагоне? Неужели случилось несчастье? В дверь балкона громко требовательно постучали. Сквозь занавес на окне Амурхан различил на балконе фигуру шофера Лёши. И это в воскресенье, значит, случилось что-то неотложное. Авсанов подбежал к двери. «В чем дело, Лёша?» «Товарищ капитан, вас вызывают в штаб дивизии, полковник Фотченков, лично». «Одного меня?» «Зачем одного? Всех командиров, полков и батальонов. Наши танки по тревоге номер один уже за городом, в лесу». «Кто же их вывел без меня?» «Начальник штаба Корень и комиссар». Через минуту машина уже мчалась тихими улицами. Косые лучи солнца то тут, то там светлыми полосами ложились на тротуары. Миновав гостиницу Варшавскую и повернув направо, понеслись вдоль зеленого бульвара. Слева промелькнуло желтоватое с белыми массивными колоннами здание оперы и балета. Затем машина резко развернулась и дорога побежала в гору. «Куда же ты, Леша? К штабу дивизии налево». «О нет, КП уже за городом, товарищ капитан». Наконец машина вырвалась из лабиринта львовских улиц на пустынный загородный проселок и вскоре свернула к дому, одиноко стоявшему в глубине сада. На первый взгляд все здесь было обычным, естественным, но когда Авсанов поднимался по ступенькам крыльца, в глаза бросилась одна поразившая его деталь. Тут и там, под яблонями, стояли легковые машины командиров полков и батальонов. Один газик переехал гряды, смял зеленые стенки отцветающего гороха, оставив две глубокие борозды на нем. Охапка свежего гороха разноцветными глазками лежала на смотровом стекле машины. Вид этой невинной охапки гороха, бесцеремонно вырванной из гряды, больно уколол Асанова. Значит, на самом деле произошло что-то такое, что не вяжется с обычными понятиями. Асанов вошел в комнату, где уже толпились в напряженном ожидании командиры. Подавляющее большинство из них войну знало лишь по книгам да уставам. И хотя в комнате было тесно, каждый старался держаться особняком, пытаясь самостоятельно осмыслить происходившее. Не успел Авсанов пожать товарищам руку, как дверь в соседнюю комнату открылась, и начальник штаба дивизии полковник Слетов скупым жестом пригласил собравшихся войти. Полковник Фотченков, среднего роста, плотный, стоял у стола. Рядом комиссар дивизии Подпоринов. Фотченков был спокоен, сосредоточен и как-то внутренне собран. Таким он приехал из Испании. Он начал с обычного вопроса. «Все собрались?» «Все!» Так же, как всегда, ответил начальник штаба. Неожиданно полковник Фотченков пригласил всех к рельефному плану, и тревожное настроение исчезло. Ведь так обычно начинались любые штабные занятия. «Перемышль! Река Сан!» Провел он указкой по синеватой, выцветшей полоске искусственной реки, капризно вьющейся между однообразными макетами домиков, лесных массивов и высот. Все ожидали, что командир дивизии сейчас скажет, кто будет играть за синих, а чей полк будет атакующей стороной. Но он впервые изменил правилу и молча сосредоточенно смотрел на сетку шоссейных и грунтовых дорог, подобно паутине, опутавших рельефный план. Так он и стоял с минуту. наконец, не поднимая головы, заговорил, и в голосе его явно звучали повелительные металлические нотки и едва сдерживаемый гнев. «Товарищи командиры, сегодня на рассвете немцы без объявления войны перешли нашу границу. Точных данных о ходе и размахе военных действий у меня пока нет. Известно лишь, что враг ввел в бой массу танков и авиации и непрерывно атакует наши пограничные укрепления. Перемышль, несмотря на отчаянные попытки врага завладеть им, героически держится. Перемышль в наших руках. Кое-где на флангах противнику удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. Сволочи!» Вдруг не вытерпев и глубоко выругался Корень, стоявший за спиной Овсанова. Командир дивизии поднял руку, нахмурил бровь, передохнул и продолжал. «Борьба предстоит тяжелая. На стороне врага преимущество внезапности, перевес в силах, на избранных ими направлениях ударов. Но с этими вещами мы встречались раньше, они знакомы нам. Мы советские люди, особый народ. Мы обязаны выдержать первый удар. И не только выдержать, но и отразить». Фоченков помолчал, собираясь с мыслями, и вдруг закончил сухо и жестко. «Через час мы сосредотачиваемся в лесу, вот здесь». И он энергично обвел указкой лес южнее Яворова. «Задача. Ликвидация возможных прорывов немецких танков в сторону этого шоссе». Указка его остановилась на игрушечной дороге Отравы Русской на Львов. «Требую от всего личного состава инициативы действий, бесстрашия, стойкости духа. Карты и дополнительные указания получите у начальника штаба. Батальон капитана Овсанова остается в моем резерве». «Для чего? Какую задачу поручат нам?» – подумал, волнуясь, Овсанов. Командиры спешили получить карты, быстро сверившись с нумерацией и количеством выданных листов, сложить в планшет так, чтобы под стеклом целлулоида оказался как раз тот район, который назван командиром дивизии. В воздухе возник воющий тяжелый гул самолетов. С ближайшего аэродрома торопливо взмывали прямо в небо и таяли в огне восхода тупоносые красные ястребки. Командиры вышли на воздух и, не уговариваясь, окружили Фоченкова плотным кольцом, словно прикрывая его от опасности. Тремя клинообразными партиями, одна в затылок другой, над городом шли юнкерсы. С земли отчетливо было видно, как наши ястребки схватились с немецкими мессерами, разбившимися на группы и пары. Вскоре двум ястребкам удалось прорваться к головным бомбардировщикам, в упор открыть по ним огонь. Пулеметы и пушечные очереди переплелись с воем десятков самолетов. Воздух задрожал от этого разноголосого гула. Светящиеся трассы пули снарядов линовали небо, образуя путанный, то и дело капризно меняющийся узор. Не успели наши истребители отвалить в сторону и набрать высоту для новой атаки, как два юнкерса, охваченные пламенем, устремились к земле. Но немцы, казалось, не замечали этого и шли в прежнем слитном строю, не меняя курса и скорости. Командиры с волнением наблюдали этот первый в их жизни неусловный, а подлинный воздушный бой. Вскоре горящие самолеты противника рассыпались в воздухе на множество осколков. «Браво!» – захлопали часовые у крыльца. «Бей, гадов! Крайнего, крайнего подсеки!» – поучали танкисты летчиков. Воздушный бой, стремительно перемещаясь, приближался к городу. Тут к гулу самолетов и грохоту зениток примешался новый воющий звук, отличный от остальных, неприятный до тошноты. «Бомбы!» — раздался предостерегающий окрик часового. Уже невооруженным глазом все видели, как к земле неслись бомбы. Казалось, они летят прямо на них, на этот аккуратный белый особнячок, спрятанный в пахучей зелени сада. Некоторые командиры нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Овсанов пытливо следил за Фоченковым. Тот, спокойно улыбаясь, глядел вверх и, казалось, не замечал бомб. Он с любопытством осматривал командиров, пытливо изучал их поведение, выражение лиц. «Плохо прицелились, струсили», – весело заключил Фоченков. И тут все заметили, что бомбы миновали домик, и похожие на черные хвостатые сигары неслись к аэродрому. Вскоре на кромке зеленого аэродрома вспыхнул ряд огненно-черных фонтанов. И прежде чем ветер донес грохот взрывов, земля под ногами тяжело содрогнулась. На аэродроме загорелись постройки, боевые машины, черный дым столбом поднялся к небу. Самолеты противника, описывая крутую дугу, разворачивались на запад, спешно выходя из зоны зенитного огня. Гром артиллерийской канонады смолк, зато откуда-то, словно из-под земли, родился задыхающийся вой самолетов. Небо над головой было по-утреннему голубовато-спокойным, в нежной росписи высоких перистых облаков. «Добивают», — пояснил снова Фотченков, и все недоуменно взглянули на него. Тут, чуть не задевая выпущенным шасси за верхушку яблонь, над головой, блеснув желтыми концами крыльев, со звоном пронесся горящий мессер. Голубовато-черный шлейф дыма слался за ним по воздуху. Два красных тупоносых ястребка шли несколько выше и по бокам, прижимая мессера к земле. Через мгновение тот врезался в землю на опушке ближайшего леса. Пламя высоко взвихрилось в воздух, и опаленные жаром задымились верхушки сосен. Машины танкистов одна за другой спирались на песчаную дорожку каштановой аллеи и быстро исчезали за ее изломом. Царев мрачно и хмуро следил за пожаром на аэродроме. Там начались взрывы. Огонь добрался, видимо, до складов с боеприпасами.